Добро пожаловать на подкаст «Технологии и жизнь», где мы обсуждаем современную жизнь, философию, путешествия и искусственный интеллект с технологической, космополитической и контркультурной точек зрения. Привет, Вася.
Привет, Дима. И добро пожаловать всем.
Добро пожаловать, да.
Мы обычно не делаем больших вступлений, а сразу прыгаем в тему. Наверное, сделаем и на этот раз так же. Потому что тема-то злободневная.
Да, 2026 год бурно начался с специальной военной операции в Венесуэле. Мне что-то зацепило это, потому что все это было возможно благодаря таким новым технологиям, которые именно возможны только сейчас стали. И мне кажется, еще совсем даже год или два назад таких технологий не использовалось нигде. И мне кажется, даже я не уверен, были ли они возможны. То есть вначале, что произошло, США захватили активного президента Венесуэлы. Венесуэла такая довольно большая страна, это, то есть не банановая республика. У них были вооружения, спецподразделения, спецназ, все военные корабли. У них комплекс воздушной защиты российский был С-300, который там стоит много миллионов долларов. Были новейшие китайские радары. И американцы ни одного человека не потеряли. Как бы это технологически очень сложно сделать. И,
ну, по крайней мере, они не признали, что они кого-то потеряли, но мы склонны им верить.
Не похоже. Там же есть свидетельства, то есть всплыли довольно много всяких интервью разных обороняющихся солдатов, которые там были. Там был довольно такая защищенная у него этот дворец, такой при военной базе были и профессиональные вот этот спецназ, президентская охрана, там какие-то кубинцы частные, наемники были, а американцы, ну, как бы они, была крупная операция, то есть они просто на всех уровнях это сделали, и они использовали и спутники, и дроны, дроны разных типов, и самолеты, и истребители, и ракеты, и вертолеты. Ну, высадил спецназ типа 20 человек, и они там поубивали огромное количество народу.
Ты мне как-то прислал, их циркулировало по видеосервисам, видео и несколько было пересказов того, чем поделились военные со стороны Венесуэлы. И они сказали, что когда появились американцы с вертолетов, во-первых, они появились, пройдя все это, да, все эти барьеры, что очень удивило всех, потому что они застали врасплох, а далее они активировали какое-то оружие, которое заставило там этих защитников президентского этого бункера, ну, там у них кровь пошла из носа, там они стали тошнить, они упали, у них там стали вот, тяжесть в голове и прочее. То есть что-то такое они описывают, что это, по-моему, называется кубинский синдром, по-моему, это где-то было, там я видел карту, это было раз так 7-8 в мире замечено, вот именно так, такого применения, такого оружия, и до сих пор неизвестно точно, что это, и как бы официально нет названия у этого, что это такое, звуковое оружие какое-то, потому что сами американские солдаты были от него защищены, то есть они не пострадали, они с достаточно небольшого расстояния это все активировали, и когда они нейтрализовали, говорят, сотни людей разом вот так вот, тогда они зашли просто как себе домой, как говорится.
Да, да, ну я поизучал немножко, как по свидетельствам, опять, это все слухи, вот это видео, которое я прислал, это Белый дом официально, то есть сослался на это интервью, то есть там какой-то журналист берет интервью у одного из защитников этого дворца Мадуро, где он пересказывает, как там высадились, сначала прилетели дроны, я почитал, значит, американцы запустили у них несколько уровней дронов, то есть дроны, которые там летают на большой высоте, десятки километров, и они там летали в большой количестве над всеми защищенными объектами, которые вот эти С-300 должны были, китайские радары, оно все было, ну, стелфи, ничего эти венесуэльцы не смогли не то что сбить, они даже задетектить их не смогли, ну, найти. Потом был другой уровень дронов, которые летали, ну, больше как, ну, такие большого размера дроны, которые, ну, летают низко сравнительно, то есть они такие тактического удара, то есть они позбивали там всю, как бы, противоавиационную технику. Американцы что сделали? Они начали сначала мегаактивно глушить все радары радиоэлектронной борьбой, и те радары стали хуже видеть. Из-за этого они все увеличили силу радиорадаров. Таким образом, есть специальный тип оружия, который ракеты специально настраиваются на радары. И когда радар включили на максимум, они все вот с этих дронов, которые более второго типа, они позбивали все эти радары и там точки подавления. Вот. Потом были еще третий тип дронов, телефонов, которые, как я понимаю, такого совсем маленького тактического назначения, то есть они размером, там, я не знаю, ну, с птицу. И их прилетели таких дронов, они использовали там сотню, потом прилетело огромное количество истребителей всяких, что тоже там непонятно, что они там лететь от моря типа 5 минут, а они почему-то вот летели полчаса. Вот. И потом прилетело вот 8 вертолетов, с которых вышло 20 Delta Forces, а Delta, это у американцев, у них есть, ну, как бы аналог российских десантников, это называется Marines, типа то, что в России морская пехота. Дальше у Marines есть, там еще есть у флота есть Navy Seals, тоже специальный форс. А еще есть Delta Force, который супер-супер, то есть, чтобы попасть в такие Special Forces, примерно надо 5% из лучших отбирают, а потом из этих, кого уже отобрали, еще 5% примерно лучших попадает в Delta Force. То есть, это лучшие из самых лучших, которые там всю жизнь только тренируются. У них самое-самое современное оружие, которое нигде никому не рассказывают, там его, по-моему, рассекречивают потом через 40 лет. Ну, в общем, такие чуваки прилетели.
Ну вот, да, это, наверное, самое главное, что я бы хотел обсудить, что вот эти вот секретное оружие, о котором даже трудно говорить, потому что никто точно не знает, как оно называется, кем оно придумано, то ли оно было там из зоны 51 из Невады, там у инопланетян вынуто, то ли там его там придумывают под такими строжайшими секретами, и оно настолько, у него амбиции высокие, что мы даже не видим его в применении, кроме как в таких вот точечных операциях. И вообще у нас, конечно, подкаст не про там всякие милитаристические дела, но это технологии, и это жизнь, да, то есть как бы то, что мы живем уже довольно долго. Ну, из новостей у нас только дроны, да, вот, в принципе, за там 100 лет. То есть все остальное существовало уже очень давно. И танки, и оружие, которое пули пускает, и прочее-прочее. Химическое оружие не прошло проверку гуманизма, его никто не ценит, и в смысле его считают аморальным и правильно. Вот. Атомные бомбы существуют, это актуальная тема, но не используется, только как угроза, да. А вот сейчас мы видим применение чего-то такого хитрого, что использует какие-то ультраволны, или что-то в таком духе, да, что вот как бы тут даже и следов нету от него. Нельзя сказать, что было там на фото оно запечатлено, на видео, какое-то от него. Но что происходит обычно? Обычно во время операции теряют какую-то технологию, подбивают вертолет или что-то такое, и находят эту коробочку или что это будет. Так как, например, в свое время иранцы говорят, дроны научились делать по американским технологиям, они просто их достаточно набрали, потом сделали обратный инжиниринг, да, и таким образом создали. Но вот эта штука, типа, непонятно, да, вот. И что такого там еще, какое там в волшебном мешке сюрпризов еще ничего не существует, неизвестно.
Да, но я вот пошукал немножечко на эту тему. Там, значит, есть два типа оружия, которые, ну, в разработках и как-то мелькало раньше в каких-то там пересказах. И первый тип – это вот действительно очень узконаправленные звуковые вибрации. Принцип такой. То есть, у тебя делаются очень высокой энергии звуковые волны, которые просто заставляют твои кости и органы так сильно вибрировать, что это тебя дезориентирует. И эффект достается то, что, ну, ты, во-первых, очень, как будто очень сильно пьяный, да, то есть тебя организм думает, что он отравился. Ты начинаешь там в этот момент, тебя тошнит, кровь идет, и ты теряешь ориентацию, то есть там голова кружится, можно упасть. И подобное оружие, оно как бы есть, и оно уже, ну, используется там, порядка 20 лет даже. Ну, а вот все такие разработки, они все гигантского размера. То есть там такая штука ставится размером 3 метра диаметра диск, который ставится обычно на какой-то там грузовик или джип, и там он узконаправлен, а здесь американцы полетели. У них, как, видимо, было это портативно, и она гораздо шире действовала, потому что эта штука, она очень узконаправлена, а здесь они смогли без влияния на себя обезвредить там сотни других людей, то есть это явно очень гораздо, ну, более новая, более как бы сильная разработка. А есть другой тип, там тоже, соответственно, из-за вибрации, потому что, ну, там все в мире это вибрации, там создается ощущение, ну, оно чем-то похоже на микроволновки, но оно создает тебе сенсацию, то, что ты попал в очень что-то горячее, и у тебя, опять, тоже организм на инстинктивном уровне хочется отпрыгнуть. И оно вот у тебя тоже начинает разжигать, и оно при этом чисто для здоровья не опасно, но тебе вот эти создаются сенсации, то, что ты сгораешь. И это тоже очень, как бы, вот в сочетании этого они использовали. Ну и сами дроны, то, что они, как бы, там же в американцев выстрелили, там в вертолеты как-то попали, начали стрелять этими ручными, этими противовертолетными самонаводящимися ракетами, ну, попали в вертолет, не сбили, Вот. Но, кстати, насчет инноваций, да, я тут тоже смотрел. Как бы кажется, что принципиальных типов оружия мало новых, но внутри того, что есть, огромное количество микроинноваций. То есть американцы, они же перешли на новый стандарт патронов. То есть не случайно. Как бы, ну, представь, как это для гигантской армии там перевооружиться. То есть они обновили пистолеты, автоматы свои, бронежилеты, шлемы, вот это все. У них все обновлено. И у Delta Force, я думаю, там у них вообще все самое новое, что там вообще еще. То есть патроны, например, сейчас перешли на эти гильзы, которые пластиковые. То есть они позволяют из-за того, что он другой материал, то у тебя силы выстрела гораздо больше. То есть там они могут более скорострельное оружие, там больше магазины, дальше стреляют, выше точность. Ну, как бы вот все вот эти вещи, которые там с калашами, калашников там хороший автомат. Там, я в детстве там в свое время из него стрелял, умел его с закрытыми глазами разбирать, но это с современным оружием нельзя сравнивать. То есть оно как бы точность, скорострельность, бронебойность не сравнить. И я думаю, у Дельта как бы самое это лучшее из лучшего, что можно. И они еще плюс все, я думаю, профессионально стреляют. У них потом все вот это наводящие приборы. И там же есть вот эта американская компания Anduril, да, которая вот занимается внедрением высоких технологий. Они же вот недавно показывали эту технологию. Я не знаю, использовал Дельта или нет. Вот представь, вот сейчас все эти приборы ночного мини, они все очень такие громоздкие, на шлем надеваются. А они придумали такую вещь, что у тебя перед глазами маленькие очки. То есть у тебя нету этого гигантского прибора, а прибор, он уже стоит на шлеме, как часть шлема, и он оттуда смотрит камерами специальные, там много разных камер, через разные сенсоры они пропускают, это там видишь, а тебе уже в глаз оно тебе как бы агментирует, то есть она дополненная реальность не требует, чтобы вот у тебя все это вот было перед глазами, и оно встроено, оно вместе контактирует с оружием, то есть ты представь, ты наводишь автомат свой, да, оно тебе в глаз показывает, куда он попадет, оно тебе может приблизить, помогает, оно, знаешь, еще там есть же эти методы, что оно тебе помогает этот в автомат встроена гидравлика, да, специально эти гироскопы, то есть если ты случайно отклоняешься вокруг стрельбы, она тебе помогает его лучше наводить, куда тебе надо. То есть ты можешь точно стрелять огромной скорострельностью, эти бронебойные пули, которые пробивают там любые бронежилеты и все это.
Ну, в общем, можно направить эту беседу немножко в такой вот в логический, куда это все идет, как бы куда это гонка. То есть у одной страны есть все самое лучшее, у другие хотят тоже все то же самое лучшее для того, чтобы достигать своих там геополитических целей. И рано или поздно у всех будет что-то такое, ну, какая-то, где-то будет все время впереди находиться какая-то страна.
Ну, не обязательно. Есть большая вероятность, что вот как периодически происходило, если технология позволяет какой-то стране очень сильно вырваться вперед, часто, если у тебя нету достаточно индустриальной базы, ты не можешь догнать. То же самое, как с атомным оружием же произошло. То есть, как устроена атомная бомба, понимают теоретическую физику, мы в школе проходим, да? Но это не означает, что ты можешь это сделать, потому что тебе нужна индустриальная база достаточная, которую очень трудно. И то же самое с этим высокоточным современным оружием. Вот эти гильзы, пули, снаряды, это все очень тяжело сделать. А, как бы технологически. То есть, ты все оружие уже делается на высоком уровне, но когда ты переходишь на еще на один уровень выше, то есть, представь, у тебя есть автомат, который очень хорошо стреляет, там, лучше, чем калашников, профессионально, а у этих может быть еще на уровень выше. То есть, это означает, что у тебя может быть в перестрелке, у тебя может быть диапазон дальше, то есть, ты находишься на лишних, не знаю, 50 метров, и тогда их пули уже твой бронежилет не пробивают, а твои пули их бронежилеты пробивают. И ты становишься в этот момент, ну, неуязвимый. И как бы, ну, еще, конечно, мне кажется, основная вещь – это тренированность солдат. Вот у меня то, что у меня мой дедушка, он был военный, да, во время войны. И вот он рассказывал, что когда опытный человек воюет, вот там они, он же воевал еще на озере Ханка, там еще до, это, в 30-е годы с японцами, что когда сталкивается военный, который уже прошел, воевал пару лет, у него были, он с обычным человеком не может сравниваться. То есть ты, ну, один человек впрыгивает в окоп, там вот 10 новичков, которые никогда в бою не были. Это один убивает всех 10. И дальше бежит, забегает следующий окоп, и там то же самое. То есть, там один человек мог убивать сотни. И это примерно с одним уровнем оружия. А представь, если у тебя опыт такой разный, и еще у тебя технологическая база и поддержка, и все там, ну, как бы и авиация, и дроны, и ты все видишь, у них же, ну, то, что искусственный интеллект сейчас дает, вот эти все дроны, они же не просто как бы летят там как-то автономно, они действуют все сообща. Это вот одна из таких инноваций. Ну, то, что Мне кажется, вот такой новый тип войны начался, когда Азербайджан с Арменией воевали вот несколько лет назад. Сколько это было? Лет 6 назад уже, да?
Последняя операция это была, в общем, в прошлом году.
Не, ну вот я имею в виду, вот когда дроны принципиально изменили войну, это вот когда вот эти турецкие байрактары, вот эти Азербайджан использовал с Арменией, это, ну, по-моему, 6 лет назад это было. И когда там просто, ну, сильно разгромили о них, и потом вот в Украине использовались, и сейчас уже как бы становится стандартом, происходит, что разница принципиально, кто как это умеет пользоваться. И то, что вот российская и украинская армия, они сейчас это активно используют, это конечно, их там по сравнению там, с какими-то там европейцами, которые это все теоретически не сравнить.
Вот, но и получается, что искусственный интеллект, все эти большие языковые модели, анализы, они позволяют усиливать точность, там, делать разведку более информированной и прочие дела. А если философски, там, или, там, не знаю, фантастически посмотреть на будущее, если доступ есть к очень мощным этим моделям, то они, может быть, могут проецировать, какая будет атака и как-то придумать какую-то необычную защиту, которая не будет нуждаться в ответном орудии такого же уровня, какие-то создаст какие-то препятствия с радиоволнами или подобраться, подлететь невозможно будет, потому что будет какой-то более, там, какие-то сенсоры будут с более точным расчетом. Ну, то есть, как с помощью интеллектуальной силы, без такого же оружия, может быть, станет более доступна защита или все-таки это еще...
Мне кажется, все идет к тому, что без такого мощного оружия ты становишься просто как, не знаю, котенок слепой. То есть, ты не видишь, не слышишь заранее, не знаешь. И как бы там вся эта разведка их не помогла. Там же китайцы им обещали, что они разведку сделают. Там в этот же вечер, то есть там операция была типа чуть после полуночи, а в этот вечер с ним приехал министр какой-то китайский, да, который уверял, что они им там помогут туда-сюда, выделили какие-то десятки миллиардов долларов. То есть все это наобещали. То есть это означает, что китайская разведка, они же китайцы установили базы специально на Кубе для этого. То есть они ничего не знали, как бы не могли сказать. И, ну, такой позор, на самом деле, для всех этих спецслужб, потому что они, ну, как бы буквально за несколько часов все равно не знали даже, что это подходит. Хотя там была большая концентрация. То есть операция-то большая, там участвовало много. То есть это в дворец к нему прилетело 20 человек, но вообще много людей участвовало, и как бы то, что это секретно прошло, это само по себе, это уровень защиты, это очень сильный. Так вот, я к чему говорю, что если у тебя нет вот этих современных средств, ты очень отстало чувствуешь себя. То есть ты не знаешь. Второе, это то, что более современное оружие, которое будет все больше и больше. То, что мы сейчас видим вот уже в русско-украинской войне, там же роботы уже ездят, там раненых забирают, летают, потом дроны, все это, все будет больше и больше автономно использоваться. И, соответственно, уровень обороны, представь, если ты прилетает какая-то специальная, как бы, силы, то они могут вот эту всю электронику, которая у тебя есть, ее можно отключить радиоэлектронной борьбой, хакингом или там чисто, знаешь, превосходящей силы интеллекта. Вот это, который может, он смотрит, как твои силы действуют, он понимает это быстрее, он умнее. Если он умнее, он может лучше противостоять этому быстрее, это как бы.
Да, но как это касается жизни обычного человека?
Мне кажется, это в жизни обычного человека будет касаться, что полицейские государства станут настолько сильными, что сопротивление на уровне протестов сведется к тому, что обычные люди могут быть абсолютно бессильны по сравнению с силами государств. То есть то, что вот у американцев уже вот эта вторая поправка, то есть про ношение оружия, это основная идея была, что население защищено, чтобы против тирании государства. Но если это государство, оно становится с военной точки зрения настолько сильно превосходящее, то люди могут только хулиганством заниматься этим оружием, они не могут противостоять против государственного спецназа. То есть, если государство становится тираническим, даже очень сильно вооруженное население, как в Америке, а в Америке очень вооруженное, то оно становится очень слабо защищенным. Ну, то есть, как бы это меняет динамику строение общества. Мне кажется, это показывают вот эти все вещи. И здесь заинтересованы, мне кажется, мы должны быть, как простые люди, заинтересованы, чтобы не было это все очень узко сконцентрировано, сила в очень маленьком количестве рук. То есть, чем шире распределение вот этой мега-мощи интеллектуальной, тем как бы это лучше для обычных людей.
То есть, в целом, вот это вот с искусственным интеллектом гонка между странами, там, Китай, США, какие-то еще там пытаются участвовать, по-моему, сейчас из арабских стран тоже пытаются как-то в это инвестировать и иметь какую-то интеллектуальную собственность. Европа что-то пытается слабенько там. Ну, в общем, это все в итоге полезно для простых людей, чтобы это было так вот размазано более между странами, чтобы было какое-то сопротивление. Потому что очевидно, что самая сильная технология сейчас, которая позволяет делать прорывы, включая в монополии на насилие и на слежку и на прочие дела, если ее оставить там китайцам, то они смогут, собственно, весь мир подчинить. Да? Если оставить ее там американцам, то само собой понятно, что будет. А когда есть какой-то противовес, то есть им, конечно, это не нравится, они могут преподавать эти новости и эти развитие событий как какое-то что-то негативное, там, ой, эти плохие, вот там сидят, тоже разрабатывают. Но на самом деле для нас, для простых смертных, это к лучшему все.
Я не хочу такой термин использовать, как многополярность мира, но в целом, если вот этот мир настроен, когда есть больше игроков, сложно, когда не вся сила сконцентрирована в одних руках, мне кажется, в целом для простых людей это в чем-то безопаснее. Хотя там тоже это такие дилеммы философские. Вот это известная тема же, что почему Китай в какой-то момент стал самым такой прорывным государством в мире. В какой-то момент Китай, у них была типа 40% экономики мира, то есть в средние века. Из-за чего? Потому что вот это объединение под единый контроль единой империи произошло намного раньше, чем в Европе. И это дало, как бы, когда все это объединено, гораздо меньше стычек военных происходит. И вот эта сконцентрация, она, с одной стороны, это жестокая тирания, централизованная. С другой стороны, отсутствие этой междоусобицы, которая в Европе, в России, в Германии, во Франции, это смертоубийство происходило просто нескончаемое. То есть, вот эти войны. Но, с другой стороны, вот эта междоусобица, борьба, она подтолкнула более быстрому технологическому развитию. И в итоге Европа обогнала. И не только с точки зрения военной, а с точки зрения научной, с точки зрения устройства общества, образования, вот этих всех вещей. То есть, на всех уровнях, несмотря на все эти конфликты, оно все равно смогло прогрессировать больше из-за этой такой активной конкуренции. Это очень сложные, спорные философские вопросы. Неочевидные, как лучше. Но мне кажется, вот защита от такой тирании с одного искусственного интеллекта, когда этих искусственных интеллектов, которые могут управлять такой суперсовременной армией, когда их больше. С другой стороны, вот тоже контрпример, это вот после Второй мировой войны, когда американцы стали обеспечивать вот этот...
мировой порядок?
Ну, торговлю. Да, ну, мир... Ну, вот это maritime называется, да, вот когда то есть отправка и доставка товаров через море защищенная. То есть это, кстати, вот сейчас в последнее время как бы стало немножечко теряться, там эти сомалийские пираты, и потом вот этот теневой флот.
Хути.
Да-да. Вот там все это, и это немножечко ослабло, да, там в Южно-Китайском море китайцы там какую-то дичь творят, и это как бы, ну, опять, здесь все сводится к тому, как я считаю, что большинство проблем в мире, да, они сводятся к тому, что люди, которые заявляют себя быть флагманами, оплотами демократии или законопослушности, они сами у себя в доме не могут до конца разобраться, то есть вот грехи и слабости вот этих прогрессивных, это дает повод диктаторам и разным преступникам быть сильным, что размыто, а почему оно размыто, это тоже большой философский вопрос, почему там внутри тех же штатов, как бы это, или Европы теряется законность, или...
Да, еще острый вопрос, я думаю, от пацифистов, типа, а зачем вообще вот это все нужно, зачем мы об этом даже говорим, это же плохо все, там, это вот сила, вот это вот насилие, какие-то специальные оружия, зачем его придумать, может, все возьмемся за руки, покурим трубку мира и остановим все эти изобретения, и просто отменим все это к чертям. Но этого не происходит, и этого невозможно хотеть. Невозможно хотеть с достижимым желанием вот этого результата, да, вот этого мира во всем мире. И даже, вот как ты говоришь, эти всякие левые, нестабильные и прочие дела, они же как бы в эту дудку дуют, они такие, типа, а что вообще, мы вот такие вот были сильные годами, вот наши там деды, там отцы, и так сюда. А давайте все это перейдем с ног на голову, давайте будем сейчас пузиком кверху лежать, пусть по нами там она ездит, но это ниша, она быстро заполняется, да, это открытие, поэтому расслабляться нельзя.
На практике было довольно нашумевшее дело, здесь две самых крупных компании Microsoft и Google, там в обоих компаниях большое количество сотрудников прям устраивали чуть ли не забастовки за то, что эти компании заключали контракты на разработку программного обеспечения для Пентагона или там армии и всякое такое. Ну, как бы, с одной стороны, можно понять, потому что еще совсем недавно, как бы, когда было мало вот такого антивоенного сопротивления, это приводит к таким вещам, как «а давайте разбомбим Ирак», да, там, «а почему вот у нас тоже огромное количество, знаешь, перекос может быть в любую сторону. Если слишком много вот этих антивоенных пацифистов, которые кумбая поют, то это отдается ниша таким каким-то опасным. Если их становится слишком мало, то милитаристы и такие, ну, как ястребы войны, да, они захватывают и начинают... Это то, что в Японии произошло перед Второй мировой войной. Вот эти, они решили, а, вот там эти люди... начали превалировать над теми, кто за мир, и привело к разрушению страны и многим миллионам погибших вокруг и среди китайцев, корейцев, всей Юго-Восточной Азии, включая самих японцев. Там огромное количество людей в стране погибло, там страну захватили, разбомбили атомными бомбами, и это еще им повезло, потому что американцы их, можно сказать, оккупировали, а не СССР, потому что если бы СССР оккупировал, там еще неизвестно, как бы там в Японии сейчас было.
Ну, вообще, да, вот это вот меньше из двух зол, что-то такое вот, это приходится с этим работать, да, то есть в любом случае кто-то захватит лакомый кусочек, вот теперь выбирайте их на с кем бы, ну, или, по крайней мере, там, поблагодарите судьбу, что лучше с этими, да, вот, то, что произошло, чем с теми. Потому что, ну, в общем, это, наверное, все-таки аксиома, да, что невозможно ожидать того, что все возьмутся за руки и перестанут воевать, потому что, ну, это как бы заложено у нас в ДНК.
Ну, и самое главное, даже почему это в ДНК заложено, что если представить какую-то там эволюционную вещь, ну, или параллельную вселенную, или там, неважно, что если возникает там, вот, как у нас цивилизация, мы вышли на какой-то новый уровень и научились все не воевать. И даже мы все вот научились, и все, это не опасно. Вот все люди перестали воевать. Что это сделает? Что это сделает людей менее готовыми отразить внешнюю агрессию, ну, когда инопланетяне прилетят, или какой-то другой вид животных разовьется, или все что угодно, или произойдет какая-то мутация среди этих людей, и возникнет какой-то мега вот этот злодей, что если все в этот момент не готовы, то все, это как бы вот это вся, все вот эти грехи общества и преступники, и воры, и бандиты, маньяки, это в некотором смысле, что держит цивилизацию все время в таком боеготовном состоянии.
В тонусе.
В тонусе, да. И оно, с одной стороны, очень замедляет, и если этого становится слишком много, это может убить цивилизацию. То есть, это очень тонкий баланс, который, ну, как бы, все время надо уметь поддерживать. То есть, ну, то же самое, знаешь, как когда ребенок растет, там, мальчик особенно, если он там не попадает в опасности, не рискует, не там затевает, он вырастает не готовым к серьезным рискованным вещам. А с другой стороны, если он слишком много делает, он может просто погибнуть. И вот этот тонкий баланс, он всегда, тонкая грань, нельзя так заранее сказать, вот это делайте, это не делайте.
Да, да. Мне нравится в итоге, да, что можно сравнить с телом человека или с телом животного всю планету, да, то есть какая-то где-то какая-то болит часть тела, где-то там вирус, где-то какая-то инфекция, и тело знает, как с этим работать, иногда не знает, там иногда нужно принять лекарство, иногда нужно там ампутировать, иногда нужно укол сделать какой-то там, или, ну, в общем, как что-то постоянно происходит. И то же самое происходит, собственно, с нашей планетой. Где-то постоянная инфекция, где-то пытаются это вылечить, где-то нужно сделать укольчик как следует. Вот. И если этим не заниматься и пустить все на самотек, ну, может быть, без людей бы все шло по-своему, но все равно какой-то процесс бы шел. Может быть, он был бы не таким агрессивным и заметным, как там атомные бомбы и большие там завоевания и прочее всего. Но это все равно как бы одно тело, которое проходит через этот вот процесс самолечения, самоанализа, перебрасывания ресурсов с одной стороны в другую. Снижается иммунная система, повышается иммунная система. Так что... миру мир, но все-таки вот эти все негативные вещи, которые никому из тех, кому мы знаем, собственно, не нравятся по-хорошему, да, ну зачем это все нужно? Все неудобно, неприятно, туда-сюда. Это как бы часть этого некого баланса, который находится за пределами пожеланий человека со здоровой психикой.
Мне просто по свежим следам вот этой проявлению, когда мы увидели какие-то новые технологические проявления, начиная там дроны, вот это. И, знаешь, не часто видишь вот эти разговоры о том, что новые технологии попадают в военную среду. Они идут много, но не часто, когда видно, когда это настолько сильно сказывается в преимуществе одной стороны на другой. И здесь вот видно, что понятно, зачем эти технологические вложения нужны. Что как бы эти венесуэльцы, как там силу воли бы не воспитывали, ловким бы они не были, они не могут противостоять превосходящей технологической державе, хотя даже у них там и количество их было больше. Целая страна, можно сказать, и все, была абсолютно бессильна.
Да, это такой был некий ковид или какой-то там другой там мощный вирус, который пришел, просто захватил, забрал и пропал. И попробуй придумать против него вакцину. Да, ну, в общем, спасибо тебе за то, что ты в основном донес информацию. Оказывается, ты, несмотря на то, что ты сказал, что ты абсолютно не готовился к этому, ты, как видно, интересовался этой темой какое-то время, и я узнал новые вещи из-за тебя. И опять, как видишь, я немножко некомфортно из-за того, что наш подкаст никогда не касается таких вот тем глобального насилия и прочего, но это невозможно игнорировать, потому что, ну, особенно прошлый год и вот этот год показывает то, что даже если ты не следишь за новостями, даже если ты не смотришь на все это пристально, то эти события, они происходят, ну, как минимум, где-то недалеко, ну, относительно. И державы, в которых мы живем или в которых мы бываем, напрямую в этом участвуют.
Слушай, а в Бразилии это обсуждалось? Как ты же в Бразилии сейчас, там люди местные говорят что-нибудь?
Ну смотри, я не вкручен в дискурс местный, но, естественно, их новости, они синхронизированы с американскими новостями, то что они все показывают примерно переведенное с английского на португальский. У них нету сильного отделения такого. То есть, насколько я могу наблюдать, то есть если я сижу в каком-нибудь там, не знаю, в зале ожидания, не знаю, там последний раз где-то было, я увидел новости на экране в ресторане, что ли, это было, там был телевизор. Но там практически вот со стороны Америки освещаются похоже на это вот события, и их это, мне кажется, не особо колышет, потому что все-таки далеко находится, это сказывается. Далеко от горячих эпицентров, война, как и военные действия, не зафиксированы в голове людей, кроме как: о, а какая интересная была Вторая мировая, там столько всего интересного исторического произошло. Например, когда мне говорят: о, Россия, я хочу туда съездить обязательно, потому что там наверняка столько артефактов после Второй мировой. То есть людей это прям очень серьезно интересует. Я удивлен, что это у них на уме. Вот. То есть их интересуют какие-то сцены битв больших, какие-то танки там Второй мировой. То есть вот это я слышал не раз. В самой Бразилии огромная армия, самая большая в Южной Америке. В каждом городе, независимо от размера, есть гарнизон. Военная служба обязательно. Не для всех, но призывают всех. Но там дальше лотерея идет, тебя осматривают и говорят, ты подходишь, ты не подходишь. То есть отбор более придирчивый, чем там, я помню, там, по историям. У меня на родине это, да, но вот гарнизоны настолько вставлены внутрь городов, что, например, здесь, в Форталезе, я могу пойти в парк в центре, исторический такой, португальцами построен красивый парк, и там с заборчика, с такими псевдоколоннами римскими, можно с него посмотреть, а там находится казарма, и там прям видно двухэтажные кровати, брезентовые рюкзаки, и как там спят эти солдаты. То есть прям вот это вот всегда интегрировано прямо в город. Я когда жил в Белоруссии, у меня был вид из моего кондо прямо на гарнизон, то есть я их видел сверху, их все было абсолютно, весь настрой видно было, и они там делали упражнения, и однажды они даже под сайтранс танцевали вместе, вот, все синхронизировано. Это на самом деле что-то странное и необычное, что для них абсолютно обычное, естественно, но вот армия и военные части, это не что-то такое удаленное там за 50 километров от города, это всегда прямо в городе. И я думаю, частично из-за того, что много есть агрессивной мелкоорганизованной преступности, и на всякий случай. Плюс армия — это занятость для молодых людей, у которых много энергии. Там платят что-то, там уважение, там все такое. Кормят, воспитывают. И многие относятся к этому позитивно. И я ни разу не слышал, кстати, чтобы люди говорили, что это какая-то там рассадник дедовщины, что это какая-то там жестокость и все такое. То есть все очень такое ощущение, что к армии относится как к очень трудному и серьезному лагерю для молодежи.
Ну, то есть, там армия, получается, Бразилия же не очень много в активных войнах участвует. То есть, и вообще в Южной Америке большая часть армии – это в некотором смысле как такая разновидность полиции. То есть, это как специальное отделение, которое больше направлено на поддержку правопорядка. И там власти или какой-то... Вещь. Ну, вот Аргентина воевала там за эти Фолклендские, Мальвинские острова, но тоже это как бы не очень понятно было. Ну, вот это Чили с Боливией воевали, они тоже у них оттяпали куски. Вот. У них до сих пор же это как бы открытый такой спорный конфликт. То есть в Боливии же там не из-за этого нету выхода к Тихому океану. В принципе, они бы хотели, но Чили, как-то, будучи, видимо, более развитой страной, не дает им.
Но в целом, да, в целом это самый мирный континент, получается.
Ну, Антарктида мирнее, Австралия тоже.
Да, мирнее. Австралия как континент, конечно, мирнее, да. Ну, для из таких многонациональных мест, конечно.
Да, да.
Кто хочет спрятаться, либо Новая Зеландия, либо юг Аргентины.
Да, ну хорошо.
Хорошо, да. Надеюсь, было. Мне было интересно и познавательно. И если что, мы за мир, но мы реалисты.
Да. Ну хорошо, ну пока.
Пока.